Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Сегодня наш гость – журналист, сотрудник Zemin Foundation Александр Левергант, который расскажет нам о Ереване. Саша, добрый день.
Добрый день.
Я тут хотел, у меня такой эпический зачин в духе Высоцкого. А чем ругаться лучше, Вань, поедем в отпуск в Еревань. Ну что, отстань, опять отстань. Вот, Ереван, я хотел спросить, почему, собственно, Ереван – это был случайный выбор, который стал постоянным? Как я понимаю, с началом войны ты улетела в Ереван, да так там и осталось.
Да, это был на самом деле случайный выбор и совершенно не отпускной. Это было вызвано просто тем, что попались хорошие билеты. И я, к своему стыду, никогда до этого не была в Ереване. Была несколько раз до этого в Тбилиси, и такое прекрасное место для отпуска. И все, почему-то Армения вообще не попадала в мое поле зрения. И сейчас я просто удивляюсь, почему этого не произошло. Потому что Ереван и вообще страна вообще очень достойна того, чтобы сюда приезжало как можно больше людей. Когда стало ясно, что нужно уезжать и делать это быстро, то я поехала в Ереван, сняла квартиру на Airbnb на 10 дней с двумя чемоданами и стала думать, что делать дальше. Я думала, или в Тбилиси, или в Израиле, или что. В общем, нужно было где-то приземлиться и подумать, как дальше с этим совсем поступать. И когда я приехала сюда, это был март 22-го года, была отвратительная погода, совершенно не характерная для Еревана в это время. Сыро, холодно, какой-то снег такой мокрый. Вообще тут, в принципе, такого не бывает.
Не бывает снега, ведь все-таки там высоко достаточно, 1000 метров
ну,
почти
в
высота.
В горах, конечно, бывает снег, но в Ереване очень быстро тает, в центре особенно, который пониже, в районах, которые повыше, он может полежать. Но вообще говоря, конечно, снега, вот в нашем понимании, снега нет.
Ну, понятно, здесь. Да, из Москвы-то. Да.
Вот, нет, ну, если ты поедешь в город, то ты, там есть горнолыжный курорт, и это все полноценно существует.
Цехкадзор, да.
Да, там роскошно, роскошное катание и все такое. Вот, но когда я приехала, как-то немножко осмотрелась, и я подумала, что вообще-то говоря, я, наверное, здесь и останусь, потому что какое-то принятие было на уровне буквально хозяев квартиры. Ну, знаешь, когда ты в незнакомом городе, в незнакомом месте, совершенно со свернутой вообще на сторону головой, а человек тебя встречает, говорит, я вас отведу сейчас в обменный пункт, вы же тут не ориентируетесь, сейчас я вам помогу с тем, с этим. То есть этот хозяин мог этого совершенно не делать, а почему-то он это сделал. И вот в тот момент как-то вот все вот эти проявления какого-то принятия человеческого тепла, ты их собираешь просто в такую корзинку и носишь с собой. Вот эта корзинка у меня очень быстро набралась, и я поняла, что это мне нужно сейчас как место, которое меня как-то восстановит к жизни.
То есть за 10 дней, да.
Вот уже живу здесь третий год.
Уже третий год. За 10 дней город сумел тебя обаять, и ты, так сказать, осталась, и живешь дальше и дальше. А вообще, помимо этих, действительно, я понимаю, в Ереване от многих я слышал, а свой тоже экспириенс, мои визиты туда, что люди очень открыты, бескорыстны, моментально помогают. Но вот когда ты не как приезжий, не как турист, вот ты уже живешь, легко ли вписаться, интегрироваться, почувствовать себя своим?
Нет, конечно, это нелегко. Мне кажется, это нигде нелегко. Но здесь есть преимущество в виде того, что русский язык, и очень многие говорят по-русски, это не воспринимается в штыки. Среди молодого поколения меньше, среди взрослых людей практически все говорят по-русски. И вот мои друзья, которые учили армянский и пытались говорить, например, в магазине по-армянски, им говорили, да ладно, ну что вы мучаетесь, давайте по-русски, ну что за проблема? Вот это большой плюс, это большое преимущество при интеграции. Но, как и во всякой другой стране, и очень закрытое общество, они с трудом принимают чужих, это совершенно понятно. И для того, чтобы вписаться и интегрироваться, нужно сделать какие-то усилия, что тоже совершенно естественно и нормально. А другое дело, что вот это вот такое принятие на первой стадии, оно дает тебе как бы мягкий вход. А дальше уже это уже как пойдет.
А русские как-то есть? Какая-то русская община держится вместе? Или как обычно везде русские достаточно разобщены? Каждый находит свой круг общения?
Ты знаешь, мне кажется, что так. Во-первых, тут изначально было несколько совершенно разных групп. Потому что здесь, например, было большое IT-сообщество, когда перевозили компании как грибницу. То есть брали целиком компанию, перевозили ее сюда, чат домочадцев тоже брали. И вот как люди ходили в офис где-то в другом городе в России, так они ходили в офис здесь или работали из дома. Поэтому им не нужно было никуда вливаться, потому что их жизнь вся происходила так же, как они привыкли, только в другом городе, в другой погоде, в другой высоте и так далее. Вот, это одна часть. И как раз, наверное, большая часть именно из этих людей сейчас из Еревана уехала. Потому что компании переезжают дальше, увозят своих сотрудников дальше, кто-то переводится внутри больших компаний по другим городам. И вот эта вот часть, она стала такая довольно редкая. Другая часть людей – это люди творческие, журналисты, работники фондов. Вот эта группа держится более-менее вместе, и нету никакой разобщенности. Просто по мере жизни все больше начинают заниматься своими делами, обрастать ими, и поэтому уже нету такого... Ну, слияние, я бы сказала, да, как было раньше, когда ты тратил все время на то, чтобы как бы греться об своих. Ты потихонечку привык, и уже можешь немножко в отдельное плавание уходить.
А профайл русской вот, общины? Много антивоенных, единомышленников, антипутинских людей? Или, скажем,
да, вообще полно. На самом деле это тоже было очень смешно, потому что вообще-то казалось... что основная антипутинская эмиграция, она в Тбилиси. А здесь как будто бы нет. Но на самом деле оказалось совершенно наоборот, потому что здесь очень много людей антивоенных, антипутинских взглядов. И здесь на самом деле нету притеснения по этой линии для нас. Да? И Армения, например, никому ни разу не выдала за все это время. В России никого не выдала. И никого не, вот как Грузия, она задерживает, не пускает к себе обратно людей. Здесь такого нет. То есть, вопреки представлению общественному по поводу того, что Армения такая лежит под Россией, все делает по ее указке, на самом деле оказывается, что Армения вполне ведет себя самостоятельно.
Ну вот интересный тоже вопрос, а отношение к... Ну, я думаю, на личном, конечно, уровне это не проецируется, не меняется после такого, ну, фактически, скажем, предательства, которое Россия устроила в Карабахе, Арцахе.
Да, да, конечно. Это очень большая, серьезная проблема, потому что действительно российские миротворцы просто устранились, они вообще никак не помогли, и Россия вообще не выполнила своих обещаний по поводу гарантий, касающихся Карабаха. И надо сказать, что смотреть на 100-тысячный исход было просто страшно. Я никогда не видела ничего в своей жизни. И я не знаю, есть ли что-то, ну, более жуткое, как вот эти вот груженные машины, которые несколько суток выезжают из своих мест. И да, конечно, отношение не стало от этого лучше. Но как-то здесь умудряются разделять отношение к России как к стране, которая их подвела буквально, и отношение к людям, которые приехали из России и здесь живут. То есть, да, бывают случаи, когда на нас наезжают, бывают случаи, когда там нами недовольны. Это абсолютно нормально. Ну, это бывает при совместной жизни, это нормально. Но сказать, что на нас повесили всю вину за то, что русские не заступились за Арцах, этого я сказать категорически не могу.
Ну, то есть Россия все равно видится как некая большая сила, которая является союзником Армении на протяжении веков, по большому счету.
Ну, ты знаешь...
И как вообще знаешь... Москва как точка притяжения, ведь сколько армян в Москве, какая часть дохода, собственно, ВВП Армении делается из армянской диаспоры. Вот это вот чувствуется, ну, слушай, присутствие России как большого магнита.
Ну, слушай... Ну, смотри, во-первых, конечно, тут дело не только в России, а дело в том, что вообще диаспора огромная армянская. В Америке гигантская диаспора, во Франции, в России. И вообще, как бы, армян больше за пределами страны, чем внутри страны. Это вообще уникальная, на самом деле, ситуация. Во-вторых, Здесь много всяких экономических вещей, потому что многие предприятия принадлежат России, которые находятся в Армении. И тут это все очень хитро завязано, и я не до конца понимаю, как это все устроено. Конечно, невозможно взять и разорвать все контакты. Конечно, речь не идет о том, чтобы повернуть спиной и вообще как бы никаких дел не иметь. Но, например, вот этим летом выставили из Вартноца, из аэропорта Еревана, выставили русских ФСБшников, которые там всегда имели место. Они ушли, их там больше нету. Вот. То есть происходят какие-то движения в сторону как бы обособления.
А армяне...
И, конечно, ситуация с Арцахом...
Ну да, повлияло. А вот меня интересует, как вот не россияне, единомышленники, а релоканты, так скажем, вот именно армяне, жители Еревана, а как они относятся к Путину, к войне, к Украине, к причинам этой войны?
Знаешь,
я понимаю, что, конечно, не средняя температура по больнице, но вот из твоих разговоров.
Ну, во-первых, смотри, например, здесь нету такой кардинальной поддержки Украины, как, например, в той же Грузии. Потому что Украина, она союзник Азербайджана. Точно так же, как, например, здесь нету идеального отношения к Израилю, потому что Израиль поставлял оружие Азербайджану. Поэтому, например, то есть есть общее сочувствие войне, общее сочувствие тому, что гибнут люди, но вот эту ситуацию, при которой Украина была на стороне Азербайджана, Израиль был на стороне Азербайджана, никто забывать совершенно не собирается.
Украинских флагов,
тоже иметь в виду.
Украинских флагов нет на улицах, на домах?
Нет, нет. И не было. Даже в марте 22-го года не было.
Угу, как весь
Тбилиси. В отличие от Грузии,
да,
в отличие от Тбилиси, где до сих пор как бы и граффити, и флаги, и все такое прочее, здесь абсолютно по-другому. Здесь не было никогда вот такого отрицательного отношения к русским, тоже как было в Тбилиси, когда нельзя было, например, говорить по-русски, надо было переходить на английский. Но это совсем разные вещи. Но у Армении есть основания для такого отношения. Вот. Что касается отношения к Путину, ну, ты знаешь, самый распространенный жанр в этом смысле – это разговор с таксистом.
Да.
Иногда я тоже не могу удержаться и вступаю в эти разговоры. Но, как правило, не могу, значит, сохранять нейтралитет. Вот. Ну и бывало, что я наталкивалась на непонимание моего неприятия, да, режима там, и Путина и так далее. То есть есть люди, которые его поддерживают.
А смотрят? А там смотрят?
Есть люди, которые...
Российское
что?
ТВ там транслируется? Можно принимать российское ТВ? Люди, скажем, старшее поколение смотрят там Первый канал, Россию?
Слушай, вот я тебе честно скажу, я не знаю, вообще, по-моему, не включала телевизор ни разу.
Ну, понятно.
Вот вообще не знаю про телевизор.
Из разговоров. Потому что я думаю, что как бы где бы ты ни оказался в постсоветском пространстве, даже в абсолютно, так скажем, упорно антипутинских, антироссийских странах, типа там Литвы, вот этот вот разговор с таксистом, жанр разговора с таксистом, особенно если он старших лет, более старшего поколения, все равно выявляет то, что кругом глубоко советские люди. Люди. Вот условный таксист везде, в Вильнюсе, в Тбилиси, в Ереване, в Хельсинки. Ну, нет, в Хельсинки, пожалуй, нет, и все-таки это не постсоветское пространство.
Слушай, не знаю, ты знаешь, это зависит от того, конечно, как попадешь.
Выявит путиниста.
Ну как попадешь? Я не могу сказать, что здесь это очень распространено. Угу. Я бы скорее сказала, что есть люди, которые как бы считают то, что он делает правильным, и есть люди, которые считают, что то, что он делает неправильным, но на самом деле единственное, что по-настоящему волнует людей, которые живут здесь, это то, что будет с ними и с этой землей. То есть Путин волнует их на самом деле только в том контексте, как он себя поведет, сможет ли он как-то забороть Алиева и защитить, сочтет ли он нужным защитить Армению и так далее. На самом деле это единственный ракурс, которому здесь это всех интересует.
Ну да, которые их волнуют.
Вот.
У них своя война,
конечно.
Своя
да.
война и своя оптика. Я хочу немножко с другой стороны зайти, с такой, так сказать, культурной стороны, поскольку у нас еще давние московские связи, и, так сказать, с вашей семьей, и через все это они связаны с культурными контекстами. Вообще, вот ты сейчас уже скоро 3 года будет в Армении, ты перечитываешь, так скажем, армянский текст русской культуры, потому что для меня Армения, конечно, конечно, вся воспринимается через Белого, через Мандельштама, путешествие в Армению, через Битова, это вообще как бы базовый текст, да, уроки Армении, тот же Пушкин, путешествие в Арзрум. Вот на тебя это как-то повлияло, ты это иначе перечитываешь? Потому что Армения, мне кажется, в русском сознании была каким-то таким Араратом, вот такая вот гора, близкая к Богу.
Ты знаешь, нет, я не перечитываю, потому что, честно говоря, у меня как-то столько извне приходит впечатлений, что еще впечатление из перечитываемого, оно, мне кажется, меня бы уже подкосило, то есть было бы чересчур. Хотя это уже, я уже третий год здесь живу, но все равно это совсем другая культура, другая жизнь, другое устройство, другой город. Вот, и, в принципе, ну, то есть я питаюсь как бы впечатлениями жизненными. Но интересно, что ты заговорил, конечно, про Битова, естественно. Например, есть такой замечательный журналист и публицист Марк Григорян, который написал замечательную книжку про Ереван. Он внук того самого Марка Григоряна, который делал генплан Еревана и занимался... он был архитектор и строил большую часть Еревана. Так вот, мы с ним ведем такую серию паблик-токов, которая называется «Уроки Армении». Собственно, как битовский текст.
Как битовская книга,
смысл
да.
Да, и смысл этих паблик-токов в том, чтобы понять, как иммигранты влияют на Армению, как Армения влияет на иммигрантов. Мы приглашаем разных людей, с которыми мы разговариваем про это, потому что очевидно, что этот обмен, он взаимный. То есть мы меняемся под влиянием жизни в Армении, и Армения меняется под влиянием жизни людей из России. Ну, послушай, сюда приехало 100 тысяч человек, пик самый, а в Армении всего 2 где-то миллиона человек, из которых миллион примерно живет в Ереване. То есть вообще-то это огромное количество людей. И это очень интересно про это говорить.
Ну да, вот это вот перекрещивание. И интересно у нас сейчас, да, я сейчас рефлексирую по поводу нашего диалога, потому что я как бы что-то про Тбилиси мы говорили с мэром Тбилиси, с тобой сейчас про Ереван, с бывшим мэром Гиги Угулавой, с тобой сейчас про Ереван говорим. И я захожу с такой мифологической и, может быть, немножко колониальной оптики, потому что, да, был некий миф о Грузии, да, солнечной щедрой земле, советской Италии, страна вина и песни. Был некий миф об Армении, такой стране камней, стране трагедии, где и землетрясение, и страшное вообще событие, геноцид 1915 года. Страна, земля, которая действительно, как я сказал, близка к Богу. Я даже вот сейчас перечитывал, пересматривал какие-то тексты. Вот есть такой Михаил Дудин, замечательный поэт-переводчик, у него есть книга под названием, про Армению под названием «Земля обетованная». И вот те, кто с ним были, его друзья пишут, что во время одной из поездок к вершине Арагатса, проезжая через вулканические предгорья и глядя на Арарат, парящий в золотисталых и невесомых лучах, Дудин обронил «Бог есть». То есть вот такая вот страна, страна камней, страна какой-то древней истории, страна большой трагедии. И у меня вот такая вот ощущение от Армении, в том числе от моих поездок, да, и когда ты Матен-Даран ходишь, и монастыри старые. Вот такая Армения. А у тебя просто нету времени на вот эту вот, так сказать, такую эпическую, мифологическую Армению? Или она чувствуется?
Ты знаешь, во-первых, когда ты живешь каждодневной жизнью, то эпическое немножко отступает. Во-вторых, ну вот когда ездишь по Армении, я, например, очень люблю Сиван, и это совершенно фантастическое зрелище. Он все время разного цвета, он все время по-разному выглядит, зависит от того, с какого берега ты смотришь, с какой стороны ты едешь. И это поражает воображение, что такая огромная вода находится здесь. Потом, например, очень красивые есть места, там, например, тот же Дилижан, когда ты едешь из Еревана в Дилижан, то ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься вверх, и такие довольно такие не очень высокие горы, и такие немножко лысоватые, такие выгоревшие, если осенью, такая выгоревшая земля. Ты проезжаешь в туннеле автомобильном и оказываешься абсолютно в другом месте, где пушистые, роскошные, оранжево-красно-зеленые горы, высоченные, мохнатые. То есть вообще, как будто бы ты в другую страну переехал. Или действительно там старинные монастыри, там вот мы ездим иногда просто с друзьями, там нанимаем машину, едем куда-то посмотреть какие-то места. Или, например, там старинное еврейское кладбище, которое нашли здесь в 90-е годы, прекрасно сохранившееся, просто как оно там оказалось, вообще непонятно. Никаких следов евреев в той местности вообще-то не было. В Львине там прекрасно сохранившееся еврейское кладбище. То есть ты скорее пропускаешь через себя какие-то вещи, ну, не те, которые туристические, да, которые must-see такой, да, а ты как бы составляешь себе свою страну, свою какую-то Армению. То есть вот если ты приедешь и скажешь, покажи мне, что ты любишь, ну, совершенно не факт, что я отвезу тебя в туристические какие-то места. И это как раз, мне кажется, как с Ереваном, что происходит такое присвоение города. Ты начинаешь любить какие-то его места, ты начинаешь ходить по каким-то маршрутам, которые тебе нравятся, начинаешь избегать улиц, которые тебе не нравятся, ты начинаешь иметь мнение по поводу того, нужно ли вырубать деревья на главной улице и так далее. То есть это происходит процесс присвоения. И мне как раз кажется, что мне для этого литература не нужна. Ну, мне, во всяком случае, она не нужна.
Ну да, очень интересно. Да, когда есть живой опыт, и вот об этом как раз поговорим во второй части нашего подкаста, о твоем живом опыте Еревана, о твоих любимых местах. У нас в гостях сегодня Александр Левергант, и мы вернемся буквально через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Ереван, о котором рассказывает жительница Еревана уже почти 3 года, Александра Левергант. Саша, ну вот, собственно, по географии города, по твоим маршрутам города. Я вообще хочу в целом понять вот твое восприятие города. Как его назвать? Какой он? Азиатский, кавказский, советский, западный. Ведь там же очень много мы говорил, как раз заговорили о Григоряне, да, можно вспомнить еще Александр Таманян, да, вот весь этот план Еревана. Он же такой очень достаточно советский по архитектуре город, да, он весь в 20-х, 30-х, 50-х построен.
Он очень эклектичный. И когда я только приехала, у меня была такая игра, что я пыталась надеть Москву на Ереван. То есть, условно говоря, я иду по какому-то вот по проспекту Баграмяна. Да, это такой проспект очень широкий, на котором находится парламент и всякие другие государственные здания, университет американский большой и так далее. Вот такой огромный проспект. Я думаю, ну да, это, наверное, Кутузовский, потому что это правительственная типа трасса. Потом есть, например, проспект Маштоц. Да, это вот тут очень смешно можно опознать ереванца от неереванца. Значит, есть проспект Маштоца, но он раньше был его все называют просто проспект. Ну какой еще может быть проспект? Только Маштоца. Это был главный проспект. Точно так же, как Арарат, никто не называет Арарат. Все говорят гора. Вот. Или, например, есть площадь Республики, которая в центре города, такая круглая, очень красивая. Никто не говорит площадь Республики, все говорят площадь.
И такая немножко детская карта, как у Винни-Пуха. Площадь,
да, да,
улица,
абсолютно,
гора.
Абсолютно. Да. Да, да, очень удобно, кстати. Вот. И вот я шла по проспекту Маштоца, думаю, да, ну это, наверное, похоже на Ленинский. Ну и так далее. Короче, я пыталась натянуть Москву на Ереван, чтобы как бы начать ориентироваться. На самом деле, это, конечно, совершенно не работает. И он очень эклектичный, потому что, например, вот розовый туф, да, вот этот, а еще лучше черный туф, из которого построены совсем старые здания, которых очень мало осталось. Есть при этом новостройки, при этом есть такой сталинский, очень торжественный такой стиль, но при этом у тебя есть, может быть, очень сталинский торжественный стиль, но сбоку к нему может быть пристегнут какой-нибудь малюсенький домишко, в котором ты будешь очень уютно себя чувствовать. Или вот, например, я живу в центре города, и у меня сзади во дворах есть несколько маленьких частных домов, где моют и сушат шерсть. И просто там висит шерсть очень много, потому что на зиму набивают шерстью матрасы, подушки, одеяла. Это очень тепло. И за лето нужно все высушить, проветрить и заново набить, и на руках зашить эти пододеяльники или матрасы. И вот там живут люди, которые этим занимаются. Соответственно, вот с одной стороны у меня там, не знаю, супермаркет современный, какой-то системой оплаты товаров, да, там карточкой, телефоном, чем хочешь. А с другой стороны вот домики, возле которых сохнет шерсть, которую используют в постели, да. То есть вот это вот сочетание, мне кажется, оно совершенно бесценное. Оно делает Ереван Ереван.
Да,
вот.
такого
и когда ты заворачиваешь за угол, ты как бы не знаешь, где ты окажешься, в каком времени ты окажешься. Вот, это, мне кажется, очень здорово. Я до сих пор, бывает так вот, натыкаюсь на какие-то удивительные места.
Да, наверное, в этом он немножко похож на Тбилиси, который я лучше знаю. Ереван действительно такая неожиданность и смешение слоев, культурных слоев и разных эпох. И действительно, шерстью удивительный пример. А какие твои любимые места? Где ты прогуливаешься? Где ты, скажем, жара, кстати, вот, как, где ты спасаешься от жары летом?
Ну, ты знаешь, с жарой, кстати, очень интересно. Она здесь совершенно не такая, как я привыкла. И, во-первых, мы же высоко над уровнем моря, здесь сухо. Поэтому здесь жара переносится легче. Ну, все равно, конечно, когда 38 градусов, это довольно ощутимо, ничего не могу сказать. Но она не такая мучительная и не так с тебя сходит 8 потов, как мы привыкли. Я люблю, есть такое место, называется Поплавок. Значит, в Ереване было в советское время несколько козырных таких мест для сбора всякой богемы. Одно из них называлось Поплавок, другой Козырек, еще один, по-моему, назывался Уголок. Значит, это были такие маленькие кафе, и вот в Поплавке собирались диссиденты. Сейчас это такой довольно роскошный ресторан. Он стоит в центре города, на берегу пруда. А вокруг этого пруда там какие-то летние кафешки, какие-то детские карусели, что-то еще. Вот. И это очень приятное такое место под платанами. Вот. Или, например, есть участок, есть такая улица Обовяна, она в центре, идет в центр, да, и упирается, да, да, в площадь Республики. А если идти от площади Республики по ней вверх, то там есть участок, где смыкаются такие кроны толстенных вот этих платанов, и даже создается иногда ощущение, что ты почему-то в Париже. Потому что на улицах кафе, столики стоят на улице, все курят, пьют кофе. В общем, какая-то атмосфера такая очень легкая и богемная.
Ну что ж, Саша,
да,
спасибо большое.
Так и есть, спасибо.
Да, спасибо. У нас
спасибо тебе.
Спасибо. У нас была Александра Левергант, журналист, сотрудник Zemin Foundation, рассказывала нам о Ереване. Это программа «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.